Дорогие братья и сестры, хочу с вами поговорить немножко о чудесах. Какое чудо для вас является самым большим, самым великим? Я вижу чудеса, которые происходят в нашей церкви. Я слышу об этом свидетельство. Я вижу чудеса, которые происходят в моей семье. И я вижу чудеса, которые описаны в четырех Евангелиях. И когда ты читаешь четыре Евангелия, а потом еще Деяния апостолов, кажется, что это такое грандиозное, так много всего необычного и необъятного. И как Иоанн писал в своем послании, если бы записать все дела, которые делал Иисус, книг не хватит. И у меня, знаете, такой скепсис появляется. Ну, наверное, хватит. Наверное, нам хватит записать все, что делал Иисус здесь на земле 3,5 года. Но если учитывать, что Иисус творит дела, продолжая через свою церковь, вот действительно книг не хватит. Я немножко проанализировал 4 Евангелия и такой необычный для себя вывод сделал, что там записано всего 3 случая о воскресении. Вы когда-нибудь задумывались, воскресение – это великое чудо или нет? Когда человека признают мертвым, а потом раз, через какое-то время он живой. Потому что у нас есть мнение – нет ничего сильнее смерти. Это человеческая мудрость. В чем мы можем быть уверены, так это в том, что все люди умрут. На этот вопрос легко ответить. Но чтобы кто-то был мертв, а потом воскрес, обычно такое явление называют чудом. И я вижу, что всего 3 случая описаны в Евангелиях, которые мы читаем в Новом Завете. Одно из них мы все знаем. Дочь Иаира, 12 лет. Второе – это когда Иисус воскресил мертвого сына у вдовы. Это был единственный человек, на которого она возлагала все свои надежды. И поэтому смерть такого масштаба кажется действительно страшным событием. Иисус исцелил этого сына, воскресил. И это второй случай, который я помню. Слава Богу. Вот чем мне было интересно наблюдать за этими чудесами? Тем, что первый и второй случай, люди могли сказать, ну, тогда народ был не очень грамотный, возможно, там просто был какой-нибудь летаргический сон. Потому что раньше людей хоронили сразу. Как только его признавали мертвым, в тот же день его хоронили. Возможно, что дочь Иаира, она всего лишь там потеряла сознание на какое-то время, Иисус ее просто разбудил. Или вот сын у этой вдовы, тоже, может быть, у него случился там какой-нибудь припадок, он так уснул, вот врачи доказали, что существует такое состояние в человеке, когда у него сердце бьется всего 1-2 удара в минуту, и его могли посчитать мертвым. Вполне реально. Кто-то может сказать, что если бы тогда была сегодняшняя наука, можно было бы доказать, что это совсем не чудеса. А третий случай, ну вот в отношении Лазаря, здесь очень тяжело найти научное объяснение. Евангелие от Иоанна, 11 глава, описывает нам, как это происходило. И мы видим, что когда Иисусу сказали, что друг твой Лазарь болен, приди скорее, Иисус сделал такое действие, которое мне не очень понятно. Вот представляете, зовут за врачом, вызывают скорую, и счет идет на минуты. Ну почему же скорая так быстро не едет? Если она приезжает через 20 минут, это уже считается медленно. Почему же так долго? А вот здесь Иисус, говорят, Лазарь болен. И он остается на том месте еще 2 дня. Классные 20 минут для скорой помощи. Удивительное состояние. И когда Иисус все-таки приходит, мы видим, что он находит, что Лазарь уже 4 дня как похоронен. 4 дня. Я думаю, если бы Лазарь был жив, и он бы проснулся в склепе и увидел бы, что его заживо похоронили, он бы стал издавать какие-то звуки, он бы стал стучать в камень или еще что-то начал бы делать, производить какой-то шум. Потому что первую неделю, когда хоронили человека, часто приходили на место погребения и там плакали. Это была традиция. Я думаю, ни у кого не осталось вопросов, что Лазарь умер. И когда пришел Иисус, первым его встречает Марфа и говорит, если бы ты, с 21 Марфа сказала Иисусу: «Если бы ты был здесь, не умер бы брат мой». Констатация моего представления, как должно произойти чудо. «Если бы ты был со мною, у меня бы все получилось». Ситуация, описанная в Евангелии от Иоанна, она показывает жизнь каждого из нас. Когда мы надеемся на Бога, нам кажется, что у нас все должно быть в порядке. Мы представляем себе как: «Я верующий человек, Бог всегда со мною, все возможно верующему, все, чего не попросишь, получишь, значит, у меня не должно быть вообще никаких проблем». Но вот приходит проблема, и я прошу у Бога помощи. Он меня услышал, но почему-то не пришел. А что случилось? Это же я, это тот, кого ты любишь. Почему ты не пришел? Я же знаю, что ты меня услышал. Здесь нужно обратить внимание на то, что сделал Иисус, когда услышал. Когда Иисус услышал о том, что Лазарь болен, Он сразу сказал: «Это болезнь не к смерти». Сегодня я хочу поговорить о воскресении. Воскресение – это необычное чудо. Когда человека признают мертвым, а потом видят его живым, это повод засвидетельствовать о чуде. Когда на человеке ставят крест и говорят: «Горбатого могила исправит», фактически мы ставим на человеке крест, как будто на его могиле. Для нас это человек мертвый. Он никогда не изменится, он никогда не исправится. Проще в эту сторону даже не смотреть. И когда приходит Бог, даже когда мне кажется, что Он опоздал, даже когда мне кажется, что Он не выполнил того, о чем я надеялся и о чем я Его просил, мне нравится, что Марфа не остановилась на этой фразе. Она высказала то, что было у нее на сердце. «Я надеялась, что будет так, как я себе это представляла. Но и теперь знаю, что чего ты не попросишь у Бога, даст тебе Бог». Принципиальная вера. Что бы со мной ни происходило, даже если я не получаю в данный момент своего исцеления, даже если я до сих пор нахожусь в проблемах, даже если я не понимаю, почему со мной что-то происходит. Пример Марфы. «Я все равно буду надеяться на тебя». А на кого еще надеяться? Если не на Бога, то на кого еще? Иисус говорит ей: «Воскреснет брат твой». «Да, знаю, воскреснет. В последний день. Мы все там будем. Все придем на последний суд». Иисус говорит ей: «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в меня, если и умрет, оживет». Вот восклицательный знак на сегодня. Верующий в меня, даже если умрет, оживет. Бог уже сказал, что мы все воскреснем. И Бог уже дал нам надежду на будущее. Смерть – это не преграда. Смерть – это не та стена, за которую ты не можешь пройти. Даже если ты умрешь, Бог тебя воскресит. Конечно, мы все знаем продолжение истории. Конечно, мы все знаем, что Иисус воскресил Лазаря. И знаете, иудеи, когда услышали об этом чуде, главные в народе, начальники, они решили убить Иисуса. И не только Иисуса, и Лазаря вместе с ним. Произошло великое чудо. Человек, который был мертв уже 4 дня, вдруг стал живым. Имеющий уши, пусть слышит. Имеющий глаза, увидеть. Замечай чудеса, которые происходят в твоей жизни. Давайте вернемся немножко назад. Я хочу разобраться, почему Иисус не пришел сразу. В 10 главе описывается ситуация, когда Иисус разговаривает с книжниками, с фарисеями, и в какой-то момент Он им говорит: «Я и Отец одно». И фарисеи схватили камни и говорят: «Мы тебя сейчас до смерти побьем». Иисус не стал дожидаться исполнения этого приговора, Он просто от них ушел. Как вы думаете, куда Он пошел? Он пошел туда, где началось Его служение. В конце 10 главы написано, что Он пришел на место Своего крещения. Там, где крестил Иоанн Креститель, Он вернулся на то место, где Он слышал голос от Бога: «Вот Мой любимый Сын, в Котором Мое благоволение». Когда у нас происходят проблемы, когда у нас приходят трудности в жизнь, что нам нужно сделать? Нам нужно вернуться на то место, где мы слышим Божий голос. Когда мы приходим туда, где у нас стоит памятник веры, где мы когда-то обещали Богу: «Я буду служить тебе всю свою жизнь». Знаете, это как на свадьбе, когда жених и невеста перед тем, как они становятся мужем и женой, они дают друг другу обещание: «Я буду любить тебя в болезни и здравии, в горе и в радости, в бедности и в богатстве, в любом состоянии». Это обещание. «Я буду служить тебе вечно. Вся моя жизнь до конца на этой земле принадлежит тебе». Вот куда пришел Иисус. Что он там делал? Он разговаривал с учениками. Он исцелял народ. Он находился за другой стороной от Иордана. И там пришла весть о том, что Лазарь болеет. Туда ему принесли эту весть. Знаете, как называется место, где был Иисус? Место называется Вифавар. Я верю, что и названия, и числа, которые мы читаем в Библии, особенно числа, имеют определенное пророческое значение. Слово «Вифавар» переводится как «место пересечения» или «место перехода». Я открыл Иисуса Навина, 3 главу, и я увидел, почему это место так назвали. Именно в этом месте израильский народ переходил в землю обетованную. И если смотреть символически, это показывает нашу с вами жизнь. Иисуса Навина, 3 глава, с 1 стиха. «Встал Иисус Навин рано поутру, и двинулись они от Сетима и пришли к Иордану, он и все сыны Израилевы, и ночевали там, еще не переходя его». Историческая справка. Они пришли на место, с которого начинается вход в обетованную землю. Разбили стан, приготовились. И что нужно делать? «Через 3 дня пошли надзиратели по стану и дали народу повеление, говоря: когда увидите ковчег завета Господа Бога вашего и священников-левитов, несущих его, то и вы двиньтесь с места своего и идите за ним. Впрочем, расстояние между вами и им должно быть до 2000 локтей мерою. Не подходите к нему близко, чтобы знать вам путь, по которому идти. Ибо вы не ходили этим путем ни вчера, ни 3-го дня. Итак, мы в процессе перехода. Еще чуть-чуть, и я получу Божье обещание. Еще чуть-чуть, и я получу Божье чудо. Что мне нужно сделать? Мне нужно приготовиться. Еще 3 дня, и вы увидите Божье чудо. В чем заключается это чудо? Когда вы увидите ковчег завета. В Ветхом Завете ковчег завета символизирует Иисуса, нашего Господа. Почему? Потому что именно Иисус покрывает все наши грехи. Иисус закрывает всю нашу несостоятельность, все наше несовершенство. В Иисусе Бог не видит нас грешниками. В Иисусе Бог видит нас совершенными. И поэтому, когда вы видите Иисуса, следуйте за Ним. Это было сказано об израильском народе. Вы заметили, на каком расстоянии они должны быть от ковчега завета? 2000 локтей. Почему не 3000? Почему не 1000? Если смотреть символически, то можно сказать, что это прообраз благодати, прообраз церкви. Израильский народ остается на расстоянии 2000 локтей. И церковь пребывает с Иисусом Христом 2000 лет. Я верю, что это символично для нас. Мы находимся в окончании этого периода. Мы находимся в состоянии ожидания того чуда, которое было обещано Богом. Я верю, что это именно наше поколение будет из тех, которые не увидят смерти. Смотрите, как сказал Иисус: «Верующий в Меня, если и умрет, оживет». Вы слышите условия? Верующий в Иисуса Христа не обязательно должен умирать. Я верю, что это говорится о нас с вами. Целое поколение, множество людей – много-много-много миллионов людей не увидит смерти. Иисус сказал народу, 5 стих, «Осветитесь, ибо завтра сотворит Господь среди вас чудо». Итак, 3 дня израильский народ готовил себя. На 4-й день, вот повеление от Иисуса Навина, «Осветитесь, очиститесь, следите, чтобы у вас не было какой-нибудь скверны, следите за своими словами, следите за своими поступками. Не ссорьтесь, не ругайтесь, не делайте беззаконие, не совершайте никакого бесчинства. Приготовьтесь к чуду. Потому что на 4-й день, в аналогии с Лазарем, происходит чудо. Чудо воскресения. Итак, 14 стих. «Когда народ двинулся от своих шатров, чтобы переходить Иордан, и священники понесли ковчег завета перед народом, то лишь только несущие ковчег вошли в Иордан, и ноги священников, несших ковчег, погрузились в воду Иордана». И маленькое лирическое отступление. Вы когда-нибудь ходили в поход вдоль горной реки? Вот наша семья совершила такой поход. И знаете, когда идешь по тропинке и смотришь на горную реку, как она течет, бурлит, вода клокочет, и ты идешь, смотришь на это и восхищаешься. Вот это мощь! Вода, которая несет жизнь, она может просто перемолоть, как мясорубка. И вот лирическое отступление. «Иордан выступает из берегов своих во все дни жатвы пшеницы». Израильский народ подошел к Иордану в самый неподходящий момент. Когда человек приходит к Богу, обычно это самый неподходящий момент. Вокруг все крутится, бурлит, клокочет. И если уж брать аналогии, то давайте сделаем такое представление, что Иордан – это смерть. Еще чуть-чуть, и я умру. Еще немножко, и дыхания во мне не станет. И смерть последует за тобою по пятам. И кажется, что если ты чуть-чуть замедлишь, спасения больше не будет. Но именно в этот момент, когда кажется, что уже все практически конец, смотрите, что происходит. «Лишь только несущие ковчег завета вошли в Иордан, и ноги священников погрузились в воду, вода, текущая сверху, остановилась и стала стеною на весьма большое расстояние». Раньше, когда я читал эти стихи, я думал, ну, сколько Иордан может быть в ширину? Ну, там метров 500. Ну, ладно, вот в момент полноводья там может быть до километра. Ну, километр стена такая. Ну, прикольно. Прикольно? Такое современное слово. Когда ты смотришь на какое-то чудо и говоришь, ну да, прикольно. Смотрите, какая была стена. «Вода стала стеною на весьма большое расстояние до города Адама, который при Цартане». Это географическое название. Этот город до сих пор существует. От того места, где израильский народ переходил Иордан, до города было 20 километров. Итак, я вижу, что стена встала не только в русле. Я вижу, что водная стена, она протянулась в одну сторону на 20 километров, дальше читаем, а текущая в море равнины, в море соленое, ушла и иссякла. И в другую сторону примерно 20 километров. Вот представьте себе эту мощь. Водяная стена длиною в 40 километров. Поперек реки. Вот течет Иордан. И вот так ему бац, и перерезали дорогу. Божья рука запретила воде течь в этом направлении. Куда вода течет? Еще в школе нас учили на физике. Вода всегда течет по наименьшему сопротивлению. Если вперед нельзя, она плывет направо, налево, растекается в стороны. И я вижу здесь, что она разошлась практически на 40 километров. Водяная стена шириной в 40 километров. Можете себе это представить? Это от одного края Ташкента до другого края Ташкента. И еще плюс столько же. С другой стороны, она убывала в соленое море. Когда это происходило, народ переходил против Иерихона. А вы думаете, почему жители Иерихона затряслись, когда израильский народ переходил? Они не видели израильский народ, они увидели стену. Они увидели что-то сверхъестественное. Конечно, ноги задрожат. Такого никогда не было. Если с этим народом, если с этим человеком идет Бог, то что есть невозможного для человека? С ним Бог, что ты сделаешь ему? Символически, долина, которая называлась, куда распространялась вода, стена, Цартан, переводится как боли и проблемы. Другими словами, когда ты идешь вместе с Богом, и кажется, что еще немножко, и смерть тебя поглотит, но ты продолжаешь говорить как Марфа, я верю, все, что ты попросишь у Бога, Он тебе даст. И Бог преграждает путь всем твоим проблемам, всем твоим болям, всем твоим страданиям, потому что ты избрал Бога своим защитником, потому что ты согласился идти в свою жизнь до конца с Богом. Для кого-то это просто очередное собрание. Но посмотрите, как на это смотрит Бог. Богу важно, что я говорю. Богу важно мое отношение к Нему. Даже если я не понимаю, как Марфа, даже если мне кажется, что Бог должен был поступить так, как я хочу, а Он поступил по-другому, Бог смотрит на мое сердце и говорит: если ты будешь верен до конца, ты увидишь Божье чудо. Ты увидишь воскресение своей мечты. Ты увидишь будущность и надежду. Когда Марфа сказала: верю, что воскреснет брат мой, Иисус ей ответил: я воскресение и жизнь. Именно я есть воскресение. Когда ты с Богом, тебе не нужно надеяться на завтра. Бог живет прямо сейчас рядом с тобой. Твоя вера работает прямо сейчас, никогда-нибудь, может быть, в последний день. Иисус – это наше воскресение. Иисус – наша жизнь. Перед праздником Пасхи Иисус попросил своих учеников, чтобы они приготовили для Него место. Вот что бы вы делали, если бы знали человека, которому отвечает Бог на молитвы? Что бы вы делали, если бы вы видели человека, который исцеляет болезни, воскрешает мертвых, запрещает шторму, и он утихает? И вот вы с таким человеком встречаетесь на вечер. Какие бы вопросы вы ему задали? О чем бы вы его попросили? Что-нибудь. Ученики с Иисусом собрались в горнице. 3 дня. Тяжелые 3 дня для Иисуса, когда Он должен будет понести наказание за весь мир. Говорил Он своим ученикам о том, что Его ждет? Говорил. Слушали ученики, что Он им говорит? Они слышали, но не слушали. Они думали о своем. Они делали свое представление, как это должно быть, что будет потом. И вот 3 дня, в которых Иисуса рядом с ними не будет. Для них это были тяжелые 3 дня, потому что они не слушали. Мы живем в благодатное время, когда у нас есть мудрость от Бога. Мы уже знаем всю историю, которая тогда происходила. Мы уже знаем, что Иисус воскрес в 4-й день. Мы уже знаем, что это то, что должно нас радовать. Продержись эти 3 дня. На 4-й день придет твое воскресение. Что я хочу сказать? Посмотрите направо и налево. Вы увидите Божью семью. И если кто-то вам скажет, кто ты, вы можете смело сказать: я воскресшее существо, пока еще в невоскресшем теле. Бог уже воскресил нас во Христе Иисусе. Это Его обещание. И Он не просто так нас воскресил. Он нас посадил в Иисусе Христе рядом с собой. Бог назвал каждого из нас по имени. Бог назвал нас своим ребенком. Помните о том, кто вы есть. Знайте, что Бог уже дал вам победу. Наслаждайтесь жизнью здесь, на земле. И идите до конца. Давайте помолимся. Господь, мы благодарим Тебя за любовь Твою к нам, за милость Твою. Благодарим и славим Тебя за Иисуса Христа, за то, что Он прошел свой путь до конца. Он не остановился в начале пути, Он не остановился в его конце. И спустившись в объятия смерти, Он не остался и там. В 4-й день Он воскрес, восторжествовал над смертью и пообещал каждому из нас, что теперь у смерти нет над нами власти. Я благодарю Тебя, мой Бог, что Ты даешь нам вечную жизнь в Иисусе Христе, за то, что Ты видишь каждого из нас совершенным. Благослови, мой Бог, и нам также смотреть на себя, не ставить на себе крест раньше времени, не принижать себя и не считать себя недостойным, ничего не могущим, слабым. В Тебе мы сильны, в Тебе мы имеем победу, в Тебе мы имеем воскресение. Слава Тебе и благодарность. Аминь.